Я вас категорически приветствую. Прозвучит, наверное, странно, но многие твердо помнят, что главная причина сегодняшних событий на Украине – это расширение и продвижение к нашим границам военного блока НАТО. Возможное вступление в НАТО Украины – прямая угроза безопасности нашей страны. Именно поэтому в феврале начата специальная военная операция. Россия обвиняет Объединенный Запад в том, что они постоянно игнорируют интересы безопасности нашей страны. А Запад в ответ заявляет, что блок НАТО – организация сугубо оборонительная, и что двери у них, в принципе, не закрыты ни для кого. Ну, почти. Ну, давай попробуем разобраться. НАТО, что это такое? Действительно ли это оборонительный альянс без агрессивных намерений? Быть может, это раньше он был совершенно справедливо направлен против нехорошего коммунистического СССР. А вот с новой демократической и свободной Россией он хотел бы исключительно дружить и сотрудничать. Давай посмотрим. В 1945 году, когда закончилась страшная Вторая мировая война, западная общественность быстро пришла к осознанию необходимости регионального сотрудничества с особым уклоном в сторону вопросов безопасности. Наиболее актуальна эта задача была для Европы, где одним из опасений Франции и Великобритании была возможность самоустранения Соединенных Штатов от решения европейских вопросов безопасности. Основанием для таких опасений был опыт политики США в начале 20-х, когда американцы дистанцировались от решения европейских проблем и даже отказались от вступления в Лигу наций. Чтобы избежать этой разобщенности, французское и британское руководство начинают оперативно прорабатывать идею нового союза, целью которого официально стало бы сдерживание Германии от попытки реванша. В действительности обе стороны помышляли не столько об антигерманском, сколько об антисоветском соглашении. Об этом свидетельствуют письма Жоржа Бидо, в начале 45-го бывшего министром иностранных дел 4-й республики, и материалы встречи Бидо со своим британским коллегой Эрнстом Бевином, где французский министр прямо называл германскую угрозу удобным мифом. А британская позиция отличалась особой прозрачностью и конкретностью. В том же 1945-м Foreign Office опубликовал заявление, в котором подтвердил важность создания западной группы, которую пока еще можно представить как систему обороны, направленную против Германии. Годом ранее, еще во время Второй мировой войны и официального союза с СССР, британский комитет начальников штабов заключает, что Россия, вероятно, будет проблемой после войны. Результатом сближения позиций Франции и Великобритании становится подписание 4 марта 1947 года Дюнкеркского пакта, закрепившего необходимость тесного сотрудничества двух стран для обеспечения европейской безопасности в условиях гипотетической германской угрозы, которой на самом деле на тот момент, конечно же, не существовало. Год спустя, 17 марта 1948 года, был подписан документ, ставший первой попыткой создания единых европейских вооруженных сил, способных обеспечить безопасность в регионе. Назывался этот документ «Брюссельский пакт». Сторонами пакта стали Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Главной целью подписания документа объявлялось военное сотрудничество между 5 державами. Однако там же было прописано расширение культурного, политического и экономического сотрудничества. Брюссельский пакт учредил Западный Союз, причинами создания которого уже официально признавались угрозы европейской безопасности со стороны Германии и СССР с его восточноевропейскими союзниками. Параллельно с этим шел процесс подготовки к подписанию другого документа, который мог бы гарантировать Европе безопасность в условиях растущей советской угрозы, о которой в прессе тех лет упоминали постоянно. Реальным локомотивом идеи трансатлантического союза в 1947-1948 годах была Франция. Именно Франция больше всех преуспела в развитии советской угрозы. Ну и ты уже спросишь, а почему Франция? И я тебе отвечу. Дело в том, что после победы над нацистской Германией СССР в тогдашней Европе был крайне популярен, и в послевоенной Франции были очень сильны коммунистические настроения. Но это среди обычных граждан. А вот правящие круги, занимавшие активную антисоветскую позицию, стремились обезопасить Францию от возможной советизации. Подобные настроения наблюдались и в Великобритании. На тот момент ни Франция, ни Великобритания никакого военного ответа Советскому Союзу дать просто не могли. Из этого возникала острая необходимость обращения к более могущественному заокеанскому партнеру, который тоже был серьезно озабочен растущим влиянием Советского Союза на международной арене. В целом, отношение США к СССР как к сопернику в борьбе за глобальное превосходство вполне естественно. К 1945 году у Соединенных Штатов накопился огромный капитал, который еще не успел распространиться по всему миру. Была мощнейшая современная армия и статус страны победительницы во Второй мировой войне. Все то же самое было и у Советского Союза, но с существенным отличием. У СССР были верные коммунистические и социалистические движения почти по всему миру, даже в самих США. При таких раскладах и в США ощущали советскую угрозу, при этом получая доклады от европейских партнеров о растущей напряженности в обществе из-за возросшего советского авторитета. Кстати, одним из ярких проявлений тогдашней паранойи стала политика маккартизма, начавшаяся в конце 40-х и развернувшаяся в 50-е в США кампания по выявлению и поражению в правах граждан с прокоммунистическими взглядами. Это чисто демократическая процедура. Ну вот, при таких обстоятельствах и сформировалась идея трансатлантического союза в сфере безопасности. Секретные переговоры прошли в Вашингтоне в марте-апреле 1948 года, сразу после подписания Брюссельского пакта. Тогда же был подготовлен и черновой вариант договора о союзе. Североатлантический договор, учредивший Североатлантический альянс, был подписан 4 апреля 1949 года. Сторонами договора стали США, Великобритания, Франция, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Канада, Италия, Исландия и Дания. Латинская Америка по этому договору отделялась от сообщества западных государств, находящихся в регионе Северной Атлантики. Расположение Латинской Америки в западном полушарии вовсе не предопределяло ее вступление в союз западных демократий. Данный регион должен был остаться не субъектом, а объектом политики. Сегодня на Западе говорят, что блок НАТО был создан исключительно для защиты своих интересов и обороны, что никакой угрозы для Советского Союза он не представлял. Однако в среднесрочном плане Альянса DC-13 1950 года уже была спланирована антисоветская пропаганда и подрывная деятельность. Так черным по белому и было записано. Необходимо использовать до предела политическими, психологическими и экономическими средствами все присущие Советскому Союзу и его сателлитам слабости. Кроме того, с момента основания блок НАТО должен был стимулировать партизанское движение. Необходимо обеспечить планирование партизанских операций в тылу врага. Лидеры НАТО в основополагающих документах изначально прописывали прямую агрессию против СССР, даже если она была не спровоцирована. По ходу холодной войны стратегию НАТО неоднократно переписывали, добавляли позиции про общий ядерный ответ на советскую угрозу. В 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 – ФРГ, в 1982 – Испания. Ну, до 1975 года Испанией правил фашистский диктатор Франко, поэтому, наверное, немножко задержались. В 1990-м с объединением Германии территория Альянса расширилась на земли бывшей ГДР, заняв уже территорию всей Германии. В ходе переговоров с СССР по объединению и выводу советских войск была достигнута договоренность о том, что иностранные, негерманские войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР. Была и договоренность о нерасширении НАТО на восток. Ну, и та, и другая договоренности, как мы знаем, были Западом нарушены. Когда Советский Союз распался, по логике вещей должен был прекратить свое существование и Североатлантический альянс. Однако он, наоборот, поднялся на новый уровень. Стратегия 1991 года в общих чертах положила начало трансформации НАТО из блока региональной обороны в блок, стремящийся продвигать интересы западного полушария даже за пределами Северной Атлантики, то есть по всему миру. Ну а далее последовали волны расширения альянса. Согласно основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, блок обязался не размещать постоянные существенные боевые силы на территории новых членов. Однако продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток стало одной из основных проблем в отношениях между Россией и НАТО. Еще до начала расширения американские исследователи писали, что на такую авантюру идти решительно нельзя. В статье «Трагическая ошибка» от 1997 года архитектор холодной войны Джордж Кеннон указывал, что расширение НАТО означает начало новой холодной войны. Ну, это потому, что, начав расширение, новые члены НАТО потребуют дальнейшей экспансии, и альянс будет поставлен перед выбором. Либо надо выходить на границы России с последующим прямым столкновением, либо надо возводить новый железный занавес. В 1999 году в НАТО вошли бывшие страны, участницы организации Варшавского договора – Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 вошли другие страны-участницы организации Варшавского договора – Болгария, Румыния, Словакия, а также Латвия, Литва, Словения и Эстония. В 2007 президент России Владимир Путин произнес знаменитую мюнхенскую речь, в которой выступил против однополярного мира и предложил учитывать интересы России. А в 2008 о желании вступить в альянс заявили Украина и Грузия. Данные кандидатуры в качестве потенциальных членов обсуждали на саммите НАТО в Бухаресте. В январе 2008 министр иностранных дел Российской Федерации Лавров прямо предупредил посла США Бёрнса, что продолжение курса может разделить Украину, приведя к насилию и, возможно, гражданской войне и вынудив Россию рассмотреть вопрос вмешательства. Бёрнс немедленно отбил телеграмму в Государственный департамент США, где изложил тезисы Лаврова и Путина. Несмотря на предупреждение, президент США Буш лично настоял на включении Грузии и Украины как будущих членов НАТО в коммюнике встречи. Именно в 2008 году до США была донесена мысль о том, что превращение Украины в проамериканскую либеральную демократию Россия расценивает как экзистенциальную угрозу, ну то есть угрозу своему существованию. Спустя 3 месяца после саммита в том же 2008 году, обалдевшие от успехов на международной арене Украине и от обещаний поддержки Запада, президент Грузии Саакашвили затеял военный конфликт с Россией. Россия в ответ хоть и не стала брать город Тбилиси, но дала более чем внятный ответ и еще раз обозначила свою позицию по дальнейшему расширению альянса. Ну а в 2009 году в НАТО вступают Албания и Хорватия. В середине 2010-х напряженность в отношениях России и НАТО повышается. Все идет в точности так, как предупреждал Лавров. Но американцев мало интересовало мнение России. В 2021-2022, еще до начала специальной военной операции, Альянс уже поставлял оружие на Украину, проводил обучение солдат ВСУ. Учебный центр НАТО в Львовской области был открыт еще в 2007 году. Там вели подготовку личного состава по стандартам НАТО и США для миротворческих операций и противостояния терроризму с учетом опыта, полученного в Ираке и Афганистане. Подготовку проводили военные США, Канады, Польши, Литвы, Великобритании и других стран. В 2017 году в НАТО вступила Черногория, в 2020 – Северная Македония. Не так давно прозвучали заявления, что в состав блока скоро примут Финляндию и Швецию. Дескать, официальное вступление состоится после ратификации соглашений всеми членами НАТО. В настоящий момент протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 из 30 стран Альянса. До сих пор не дали согласия только Венгрия, Словакия и Турция. Ну и, конечно, нацистская Украина в октябре подала заявку о срочном вступлении в НАТО. Президент Зеленский подписал ее на тумбочке во дворе собственной резиденции. Идею принятия Украины из 30 стран уже поддержали 11. Примечательно, что Россия 4 раза в своей истории заявляла о возможном вступлении в НАТО. Но что-то как-то не срасталось. Первый раз такое случилось, ты не поверишь, в 1954 году. В феврале 54-го СССР направил западным партнерам предложение подписать договор о европейской коллективной безопасности. Получив отказ, СССР направил в марте ноту Молотова с предложением о вступлении СССР в НАТО. СССР всеми силами пытался избежать противостояния в Европе, и его вступление в НАТО изменило бы саму суть альянса. Нота Молотова – это был своеобразный тест реакции Запада. Молотов в ноте прописал, что СССР устроит и согласие, и даже отказ. Ну, если с согласием все понятно, то отказ НАТО сразу выявит истинную природу этого альянса, который заинтересован не в стабилизации военной ситуации в Европе, а в достижении военного превосходства. Так говорилось в записке Молотова. Ну, естественно, СССР получил отказ, после чего была создана Организация Варшавского договора. Второй раз данную идею обсуждали в 1983 году. Тогда зачинщиком выступил товарищ Андропов. Новый генсек озвучил мощную идею на заседании Политбюро. И есть свидетельство, что данную тему прощупывали в контактах с дипломатами государств НАТО. Причина подобной инициативы была понятна. Опыт разрядки с Западом уже был. Война в Афганистане затягивалась, отношения с Китаем нехорошие. Однако вместо начала новой разрядки внезапно случился серьезный инцидент. Над территорией СССР был сбит южнокорейский «Боинг». Всю вину, безо всяких расследований, так вот, всю вину за случившееся тут же взвалили на СССР. А США принялись развивать стратегическую оборонную инициативу, которую тогда называли «Программой звездных войн». И все это вывело гонку вооружений на новый виток. Тут уже было не до сотрудничества. Третий заход. 1991-1994 год. На этот раз с инициативой выступал Борис Ельцин. Хотел продемонстрировать своим друзьям-американцам свои же добрые намерения. Ответ Запада был очень прохладным. Типа, мы не против, но вступить вы сможете только тогда, когда будете достойны. А когда такое случится, на Западе сами не знали, ибо никакой ясности в отношениях с Россией тогда не было. В 1994-м вместо членства в НАТО России предложили специальную программу «Партнерство во имя мира», которая якобы расширяла контакты между Альянсом и Москвой. Однако робкое потепление отношений завершилось практически сразу с началом Первой Чеченской войны. Оказалось, Россия почему-то не планирует разваливаться на части и намерена защищать суверенитет и территориальную целостность силовыми методами. Ну а с такими замашками в демократический альянс можно даже не проситься. Четвертый заход случился в 2000-2002 году. На этот раз инициатива принадлежала Владимиру Путину. В интервью 2017 года он рассказал режиссеру Оливеру Стоуну, что обсуждал такой вариант с Биллом Клинтоном во время визита американского президента в Москву в 2000 году. Поводом для такого сближения представлялась ситуация в мире. Ну, там, теракты в США, контртеррористическая операция в Чечне после завершения Второй Чеченской войны. У Вашингтона и Москвы оказались общие противники, исламские террористы, которых финансировали известные силы, организации и государства. Все это создавало серьезные предпосылки для сотрудничества. Однако дальше создание Совета Россия-НАТО дело не пошло. Совет этот надежд не оправдал. И с 2014 года Совет практически не работает, ну, не считая кратковременное обсуждение сирийского вопроса в 2017. Итак, во всех случаях инициатива России либо оставалась без ответа, либо решительно отвергалась, что говорит об отсутствии планов у НАТО на какое-либо добрососедство и сотрудничество. Всерьез членство СССР или России, ну, вряд ли могло быть рассмотрено. Появление в блоке такого мощного участника полностью лишило бы США возможности управлять альянсом. А на такое сияющий храм на холме, задача которого управлять миром, не пойдет никогда. Иначе как тогда воевать с Югославией, например? Ну, а сейчас передаю слово Игорю Виттелю.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. А я хотел бы представить нашего гостя. С нами на связи из города Брянска Руслан Егоров, предприниматель, руководитель общественного движения «Добромир», сопредседатель регионального народного фронта. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Руслан, я бы хотел с вами поговорить на пару тем. Во-первых, конечно же, СВО, специальная военная операция. Как при них формируется, на ваш взгляд, позитивный облик военного?
К сожалению, облик военного в наше время вызывает определенные, так скажем, трудности, да, в восприятии от общества. Многие, наверное, военные, которые есть у наших зрителей, они после того, как заканчивают свою службу, переодеваются по гражданке, да, и идут по улице. Того восприятия, когда это было там, после Великой Отечественной войны, такого уважительного отношения, конечно же, сейчас мы наблюдаем крайне редко такое отношение. Поэтому вот мы, например, в частности, сейчас реализовываем проект «Защитникам Отечества и Единства».
Простите вас на секундочку прерву. Да. А чем вызвано такое отношение? И у всего ли общества, либо участие общества?
Конечно же, участие в основном общества. Мы видим, что военнослужащих поддерживают, да, но по запросу, так скажем, по потребности от самих тех наших ребят, которые находятся на передовой, но та поддержка, которую мы оказываем, она все-таки недостаточная. Я говорю в части психологической, моральной поддержки. Мы все с вами прекрасно знаем работу ЦИПСО украинской, да, которая на протяжении многих лет готовилась и активизировалась, особенно в начальный период специальной военной операции. Они забили практически своим контентом все сети, и, конечно же, они доходили до наших военных. И меня в самом начале тоже очень часто ребята спрашивали, а как же у нас, а как в нашем городе, там, в Брянске люди относятся к специальной военной операции. Потому что мы не видели в полной мере ту поддержку. Конечно, она оказывается, да, но до конечного, так скажем, воина она приходит уж очень в урезанном виде, потому что у них там зачастую нету мобильной связи, да, они только по телефону общаются со своими близкими. Но наша задача усилить вот это влияние, перебороть ЦПСО, показать, что действительно граждане России, и мы все, мы любим и верим нашим военным, и их, конечно же, поддерживаем. Вот это основная задача.
Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, я знаю, что вы занимаетесь еще такой темой, как социальное предпринимательство в России. Что вы под этим подразумеваете? И вот как сейчас, в наше время, это может быть полезно?
Социальное предпринимательство. Я сам социальный предприниматель, занимаюсь ремонтом технических средств реабилитации. Это инвалидные коляски зачастую. Мы знаем с вами, что многие коляски они на территории Российской Федерации не производятся, особенно электрические, поэтому есть определенные сложности у общества, да, в их ремонте. Поэтому такой социальный бизнес организован с 2019 года. Ну, что могу сказать? Конечно, социальное предпринимательство сейчас только набирает свои обороты. Ему необходимо оказывать всестороннюю помощь, поддержку, развивать его. Это касается не только какого-то ремонта или технических средств, да, тех инженерных, но и социальных, оказания социальных услуг. Мы знаем, что много людей, в том числе и больных, пожилых, они находятся дома, нуждаются в квалифицированной и своевременной помощи. Государство ее оказывает в меру своих, так скажем, возможностей, да, но новые времена рождают новые вызовы, и поэтому общество откликается через социальный бизнес, организовывая его и
То есть вы
берет
это
часть функций
делаете
на
за
себя.
свой счет?
Нет, конечно, мы не делаем за свой счет, но практически по тем тарифам, которые установлены государством.
Скажите, пожалуйста, а еще я знаю, что вы очень любите разговаривать на такую тему, как развитие общероссийской культурной идентичности. Как вы себе это сейчас видите? Возможно ли сейчас, когда вы, в общем, часть общества, как вы уже справедливо сказали, откололось, раскололось, уж не знаю, как это назвать, некая общая культурная идентичность?
Очень сложный вопрос, глобальный. Анализирую проекты, которые подают различные некоммерческие организации, сейчас уже коммерческие, в том числе и на фонды президентских грантов. Большая такая информационная повестка, большая политика в плане поддержки национальных меньшинств, да, у нас на территории Российской Федерации, но вот в части общероссийской культурной идентичности, что те же самые маленькие национальности, меньшинства, да, они интегрированы в общее российское общество, так скажем, ну, тавтология, но вот эти процессы очень на зачаточном уровне сейчас находятся. Да, мы поддерживаем там какие-то малые народности, но как они существуют и живут вот в нынешнем гражданском обществе, эти проекты необходимо усиливать и развивать, и говорить не только о идентичности
А
конкретного
как вы
народа,
видите эти проекты?
какими-то масштабными совместными мероприятиями, чтобы те НКО, которые их реализовывают, говорили о том, что какой они вклад делают именно в российскую культуру, в общерусскую культуру. Да, у нас сейчас
А что может быть такими проектами общими? Какие-то культурные проекты, фестивали, конкурсы, концерты, по-моему, это уже сейчас несколько поверхностно. Нужно как-то, мне кажется, сейчас, особенно во время того, что происходит, как-то по-другому интегрировать отдельные малые народы в среду, потому что зачастую на них приходится основная частичная мобилизация. И объяснить, почему именно они. Иногда бывает очень сложно.
Действительно, вы правы. У нас интересно, вот такой для себя сделал вывод, что те проекты, которые связаны с этими национальными, так скажем, общностями, они реализуются именно на тех территориях, где эти общности проживают, но не реализуются на других территориях. Например, на территории Брянской области мы не проводим там татарские концерты, образно говоря, да? И нужно знакомить вот регионы друг с другом, с их национальными интересами, потому что мы с вами знаем, что, например, татарский язык, я его не понимаю, да, и не узнаю, но это часть нашей страны, это часть нашей общей истории, и мы должны ее как бы понимать. И таких примеров может быть очень много. Вообще сам процесс, вид его, это требует очень глубокого анализа. очень проработки. Каким образом? Да, вы правы, сейчас фестивали идут. Вот «Русское лето» завершился фестиваль за Россию. Там и представители Донбасса, да, и представители России, и других регионов выступают перед публикой. Очень большой отклик находит у населения. Когда мы видим артистов из Донбасса, да, мы понимаем, что между нами практически нету никакой разницы. Ну, ее не то, что практически, ее абсолютно нету. А вот также бы хотелось нам, чтобы такие интегративные процессы происходили и с другими национальными общностями.
Спасибо большое, Руслан. Напомню, что с нами был Руслан Егоров из города Брянск. Прощаемся с вами на сегодня, Руслан. Надеюсь, еще увидимся.
Всего доброго.
Спасибо, Игорь. Подведем итог. Блок НАТО изначально создавался с агрессивными, антисоветскими, а значит, антироссийскими целями. Блок НАТО последовательно и неоднократно расширялся на восток. Расширялся, несмотря на все просьбы и требования не делать этого как со стороны России, так и со стороны американских экспертов в области международных отношений. Альянс нацелен на Россию со стороны ее западных границ. Альянс вел подготовку армии Украины, которая позже показала полученные навыки в рамках гражданской войны против своего народа на Донбассе. Сейчас Альянс активно снабжает Украину вооружением и ведет войну чужими руками на территории Украины. И нет никаких сомнений в том, что он продолжит заниматься этим и дальше под руководством США. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч!